ЧТ подкаст.
Скрытая прямая линия главы Чечни, атаки беспилотников на юге России и компенсации активистам Навального. Об этом и не только в 267-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Так вы поможете расширить аудиторию подкаста. А теперь к новостям. Люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова могут иметь доступ к немецким портам, железнодорожным узлам и другим важнейшим инфраструктурным объектам Германии. Об этом на неделе рассказали журналисты Insider и Der Spiegel. По их данным, в Гамбурге официально работают компании, которые занимаются охраной логистических объектов и принадлежат кадыровцам, в свое время получившим убежище в Европе, но продолжающим регулярно приезжать в Россию.
Пока Европа запрещает мультивиз для россиян под эгидой борьбы со шпионами, прямо тут, в порту Гамбурга, работают компании, поддерживающие Рамзана Кадырова.
Согласно расследованию, до 2020 года представителем Кадырова в Германии был Тимур Дугазаев. Он приехал в страну в начале 2000-х как беженец, в 2011-м получил гражданство, а с 2014-го стал регулярно летать в Чечню и наоборот. Сам встречал в Германии высокопоставленных гостей из республики. Например, бывшего командира отряда быстрого реагирования «Терек», ныне «Ахмат», Абузайда Висмурадова, который теперь занимает в Чечне пост вице-премьера и уже несколько лет находится под санкциями США и Евросоюза за нарушение прав человека у себя на родине. В 2020 году Дугазаев, пишут журналисты, тоже попал под американские санкции и вернулся в Чечню. Тогда место главного кадыровца в Европе занял его соратник Хусейн Агаев. Немецкие СМИ писали о нем как о представителе главы Чечни еще прошлой осенью, обратил внимание сайт «Кавказ Реалии». Агаева заприметили после так называемого «съезда народа» в республике, где его указали в качестве представителя чеченской диаспоры в Германии. На своей странице в Инстаграме он публиковал фотографии в обнимку с Кадыровым. Агаев, по данным Insider, бывает в Чечне каждый год, так же, как и его сын Селим, прописанный на проспекте имени Путина в Грозном. Старший Агаев руководит логистической компанией «Рим Групп», которая работала в крупнейшем немецком порту в Гамбурге. Кроме того, его окружение связано и с другими логистическими компаниями, работающими по всей стране. Агаев-младший представляет гамбургский спортивный клуб «Роланд», бойцы которого участвуют в крышевании криминального бизнеса, утверждают журналисты со ссылкой на источник в полиции. Ранее стало известно о еще одном предполагаемом человеке Кадырова в Германии. Это Мурат Дадаев. Он – брат человека, осужденного за убийство противника главы Чечни в Вене. Сейчас Дадаев является членом ультраправой партии «Альтернатива для Германии» – АДГ, самой популярной политической силы в стране, согласно последним опросам. Мы подробно рассказывали о нем в предыдущем выпуске. Власти Чечни скрыли полную запись самой короткой прямой линии с главой республики. Перед этим общение Рамзана Кадырова с журналистами и местными жителями несколько раз переносили, предположительно из-за ухудшения состояния его здоровья. Сам он подозрения о тяжелой болезни отвергает. Прямая линия Кадырова прошла 14 декабря. О том, что ее переносили из недели в неделю, до этого сообщило издание «Верстка», называя причиной ухудшение состояния здоровья руководителя республики. Об этом же говорил оппозиционный чеченский блогер Тумсу Абдурахманов. В итоге прямая линия Кадырова все же состоялась, но стала самой короткой из всех. Она продлилась 2 часа, при этом часть эфирного времени заняли выступления главы правительства Магомеда Даудова и муфтия Салаха Межиева, обратили внимание журналисты издания агентства. Кроме того, после эфира республиканские государственные телеканалы так и не опубликовали полную запись ответов главы Чечни на вопросы, хотя записи предыдущих прямых линий доступны в пабликах чеченских и федеральных СМИ. Сам Кадыров во время выступления назвал информацию о проблемах со здоровьем сплетнями. Отвечая на вопрос, будет ли он избираться на новый срок в 2026 году, глава Чечни заявил, что он, цитата, «сыт по горло этой властью», но пойдет на выборы, если ему это предложит президент России Владимир Путин.
На самом деле, это серьезный вопрос, я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит, А так, если меня спросить, я уже, сыт до горла, этой властью, и служение народу там. И я думаю, что новые силы, новые там люди там были бы там более интересные, более там улучшение там ситуации было бы, если были бы люди другие там.
Такую возможность в интервью телеканалу «Настоящее время» прокомментировал Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа».
В течение всего этого года, на самом деле, кадыровская система, она готовилась к транзиту, к тому, что случится нечто, что сделает невозможным даже формальное, даже то, как мы сейчас наблюдаем выполнение обязанностей со стороны Кадырова. Его наследник Адам наконец-то стал совершеннолетним, хотя все равно слишком юн, чтобы непосредственно сменить его на этой должности главы Чеченской Республики. И, мне кажется, структурная подготовка к передаче власти, она заключалась в том, что чеченский бизнес очень активно именно в этом году, в 25-м, началось это еще в конце прошлого года, переписывалось на родственников Кадырова. Они раньше были, ну, скорее, такими кураторами прибыльных бизнесов Чеченской Республики. Теперь они официальные собственники. Это тоже, очевидно, подготовка к тому, что могут произойти события, которые поменяют ситуацию в республике. Ну, Кадыров может находиться в таком состоянии еще довольно долго, потому что с этим диагнозом сейчас люди живут длительное время, и мы вряд ли можем ожидать, что он прям уйдет из, как бы в лучший мир вот в течение буквально следующих там месяцев, хотя ну, тоже все может быть. Я так понимаю, что стратегия кадыровского клана заключается в том, что показать, что ему нет альтернативы, что нельзя назначать каких-то внешних людей. Там политическая карьера Абти Алаутдинова, в котором начинали видеть преемника Кадырова, она скорее сейчас находится не в самой лучшей такой своей точке. Очевидно, что у него не хватает ресурсов для того, чтобы с кадыровцами как бы предлагать свои услуги, в том числе кадыровскому клану. Нету достаточного доверия, он все-таки не участник этого клана, а скорее союзник с каким-то конфликтным прошлым. Вот. И, по-моему, стратегия Кадырова заключается в том, чтобы взять максимальную паузу в нынешнем состоянии, делать какие-то резкие заявления, как он, ну, то есть заниматься самопиаром по старой логике, как он это делал в отношении того, что он готов к войне с Европой и заставит Европу извиняться перед Путиным неизвестно за что. Вот. А тем временем растет наследник, и, может быть, если Кадыров в таком состоянии еще протянет какое-то время, то вот этот наследник в лице Адама, он и займет его кресло. Есть некоторая проблема с тем, что действительно формально в Чечне состоятся в следующем году выборы. Ну вот это будет такая полумертвая как бы избирательная кампания, так же как была полуживая вот эта прямая линия. То есть, ну, вполне вероятно, что Кадыров примерно в таком же состоянии через год еще сможет продолжать имитацию своей деятельности. Просто видно, что его сравнивают сейчас с таким поздним Брежневым, как бы по его уровню просто физического состояния и способности говорить. Вот. Но это же не мешает ему делать вид, что вообще всем окружающим, что Кадыров и есть глава Чеченской Республики. Вот эта ситуация, она может быть вполне инерционной, если ну, каких-то резких дальнейших изменений в состоянии его здоровья не произойдет в ближайшее время. Это все достаточно непредсказуемо, да, это еще история про то, что как раз по данным наших источников Кадыров не соблюдает предписания врачей, и сейчас к нему представлены специальные такие кураторы из ФСБ, со стороны федерального центра, которые как бы следят за тем, чтобы он минимально эти предписания врачей соблюдал, для того, чтобы не случилось самого худшего для российской власти, а именно действительно внезапной кончины Кадырова, которого по-прежнему нечем заменить в этом взрывоопасном регионе.
Неподтвержденные сведения о болезни главы Чечни, которому сейчас 49 лет, появляются с 2019 года. В этом сентябре «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в ФСБ писала, что болезнь Кадырова неизлечима и прогрессирует. Руководитель республики стал реже появляться в кадре и участвовать в официальных мероприятиях. Его речь и походка заметно изменились. В начале декабря, еще до прямой линии, Кадырову пришлось записывать видеообращение по поводу ударов беспилотников по Грозному. На этой записи видно множество монтажных склеек, хотя она длится всего около 2 минут. Через пару дней глава Чечни появился перед камерами во время визита в республику начальника Росгвардии Виктора Золотова. Выступление Кадырова на награждении военных было сбивчивым. В репортажах официальных СМИ его речь либо вырезали совсем, либо показали частично и тоже с многочисленными склейками.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Продолжаются атаки беспилотников. В ночь на 18 декабря в Ростовской области из-за ударов более 10 человек пострадали и как минимум трое погибли. Это два члена экипажа грузового судна, которое находилось в порту Ростова-на-Дону, и 50-летняя жительница Батайска. По неподтвержденным данным, в Ростове целью мог стать нефтеналивной танкер Валерий Горчаков, который, предположительно, задействован в теневом флоте России и накануне прибыл из акватории Черного моря. В ночь на 17 декабря после ударов БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани в Краснодарском крае. Тогда же были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Без света некоторое время оставались более 38 тысяч человек. Власти заявили о повреждении почти 40 домовладений и как минимум двух пострадавших. Также на неделе сообщалось о возможном поражении российской подводной лодки в порту Новороссийска. В Киеве утверждают, что она получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Позднее появились спутниковые снимки причала. На них видны повреждения, которые в результате взрыва получил «Пирс». Подлодка «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр», о поражении которой заявляла Украина, по-прежнему стоит на месте. Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по фотографиям сложно. Однако они позволяют предположить, что прямого попадания в корпус субмарины не было. Россия утверждает, что никакой ущерб подлодка или ее экипаж не получили. В ночь на 15 декабря массированной атаке подверглась Астраханская область. Сообщалось о возгорании на газоперерабатывающем заводе. ФСБ на неделе заявила о новых задержаниях подозреваемых в диверсиях и терактах, которые якобы действовали по заданию мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Задержания прошли в том числе в Волгоградской и Астраханской областях и на Кубани. Доказательства спецслужба не представила. Сами подозреваемые заявили, что телефонные мошенники похитили у них деньги. После этого с ними связались якобы лжесотрудники правоохранительных органов и склонили к сотрудничеству, угрожая возбуждением уголовных дел о финансировании ВСУ. Число задержанных в каждом из регионов, а также подробности вменяемых им преступлений, ФСБ не раскрывает. По данным правозащитников, нередко за подобными уголовными делами стоят провокации со стороны российских силовиков. Тем временем, Европейский суд по правам человека признал незаконным и политически мотивированным преследование российскими властями Фонда борьбы с коррупцией, политика Алексея Навального и сотрудников и волонтеров его штабов. В сентябре 2019 года в Ростове, Волгограде, Краснодаре и десятки других городов проходили обыски по возбужденному незадолго до выборов в Мосгордуму делу против ФБК, якобы об отмывании средств. Нынешнее решение ЕСПЧ касается жалобы 139 заявителей. Всего суд обязал Россию выплатить им более 1 миллиона 700 тысяч евро. Кремль с 2022 года отказывается выполнять предписание суда в Страсбурге. Компенсации в размере 10 и 12 тысяч евро за незаконные действия российских силовиков присуждены активистам из Краснодара, Волгограда и Ростова-на-Дону. Это Виталий Ватановский, Марина Цевашева, Вадим Кобзев, Валерия Ацбоева, Владислав Кульчицкий, Павел Щербина, Евгений Кочегин, Леонид Санкин и Ксения Середкина. Во всех случаях было признано нарушение права заявителей на уважение частной и семейной жизни и жилища. Суд исходил из того, что обыски у активистов либо не были необходимы, либо проводились на основании формальных и шаблонных судебных санкций. На национальном уровне у заявителей отсутствовали эффективные средства правовой защиты, уточняется в решении ЕСПЧ. Апелляции в российских судах носили формальный характер и не позволяли реально оспорить ни законность обысков, ни их необходимость и соразмерность, ни связанные с ними последствия. На этом у меня все. Это был 267-й выпуск еженедельного новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вы хотите поддержать нашу работу и для вас это безопасно, подпишитесь, поставьте нам лайк и напишите комментарий. Это очень поможет. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».